Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа Б.
Современный мир перенасыщен информацией. Сегодня, воспользовавшись интернетом, современный человек может получить поверхностное представление практически обо всем, от кулинарии до квантовой физики. Как же мы можем говорить о Боге сегодня? Как нам поделиться Евангелием со своими друзьями? Насколько Евангелие актуально для современного человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Сегодня у меня особенный гость – Андрей Ребенко. Я сейчас назову его титулы по мере возрастания, так сказать, его активности. Философ, радиоведущий и публицист. Вот. Я там какие-то... Андрей, привет.
Привет. Привет, слушатели.
Вот, Андрей у нас новосел из своего нового жилья. Сегодня с нами будет разговаривать. Друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня говорим о том, как нам разговаривать о Боге. Насколько сегодня вот разговор о Боге востребован, да, то есть насколько люди, скажем, реагируют на наши диалоги о Боге, как мы можем говорить сегодня о Боге, о своей вере, это, ну, для меня лично очень актуальный вопрос. Присоединяйтесь к нам, вы можете написать комментарий под трансляцией в группе Теос Медиа в Фейсбуке, во ВКонтакте, также в Одноклассниках, в Ютубе, где только хотите. В общем, во всех, где сейчас идет трансляция, пишите, мы очень рады вам. И поделитесь, пожалуйста, говорите ли вы о Боге со своими друзьями, и что вам помогает в этих разговорах? И насколько действительно вот сегодня люди открыты для того, чтобы говорить о Боге и слышать другие точки зрения? И напоминаю, что сегодня у меня в гостях Андрей Ребенко, философ, радиоведущий, публицист. Вот, я там из твоих титулов ничего не забыл? У тебя там что еще?
Не, пока ничего. Хватит, думаю. Так, на первый раз.
Скажи-ка, Андрей, когда ты впервые услышал о Боге, как ты отреагировал на это?
Ну, я услышал о Боге, когда был совсем маленький, лет, наверное, было, ну, как совсем маленький, лет 8-9. Наверное, странно, да, услышать о Боге, это поздно, да, можно так сказать. Вот, услышал о Христе, что вот такой был человек, которого распяли, и, ну, в целом, у меня как бы не было такого какого-то сформировавшегося мировоззрения, но когда мне спрашивали, есть ли Бог, я как-то по привычке говорил, да, ну, вроде должен бы быть. Вот, а потом уже вот появилась такая у нас церковная библиотека в универмаге, это все было на Западной Украине, в Бориславе. И однажды отец как-то пришел, я дома болел, он принес мне книгу «Жизнь Иисуса Христа. История Первой Церкви». Такие комиксы, если вы помните, наверное, сталкивались слушатели. Вот, я за поем это прочитал, ну, понятное дело. Ну, а мне уже было лет уже, наверное, 10-11, наверное. Вот, и, собственно, меня очень это все увлекло. Я стал вот захаживать в эту библиотеку, а потом и в церковь, и своих всех подтянул. Потом сам, правда, перестал ходить. Вот, но как-то так произошло.
А почему ты перестал ходить в церковь? Что случилось в твоей духовной жизни?
Подростковый кризис. Mm-hmm. Вот, у меня был серьезный кризис, такой экзистенциальный. Вот, я как-то начал разочаровываться в людях, в христианах, в том числе, в воскресной школе. Скучно было. Ну, надо сказать, служения традиционные баптистские были очень скучные. Они часто, ну, я не знаю, высидел ли я бы легко 2 часа, но это такая традиционная церковь с лавочками, с бабушками. Нас садили на первые ряды, и, собственно, это было, ну, ничего я не понимал. Ну, тем более провинция, там было сложно в понимании того, что говорят проповедники. Вот. Ну, сейчас уровень растет везде, надо сказать, да, но тогда было как-то вот совсем... Ну и плюс какие-то вещи, которые я видел, несправедливость. Уже тогда у меня было множество вопросов, хотя еще вроде я ничего особо не знал, но вот вопросы к Богу были уже тогда. Почему Бог допускает то-то, зло и так далее. Поэтому я перестал на время ходить, потом вернулся.
А как ты вернулся? Вот что тебя сподвигло вернуться в церковь?
Ну, у меня есть брат, и я думаю, многие его знают, Денис Гостев. Вот большой брат, он бывает тоже у тебя в гостях.
Он тебя приковал наручниками и привел в церковь?
Нет, вообще я привел его в церковь, вот с этого. Вот. Вот, потом я ушел, он остался, а потом как-то он приехал, он учился, по-моему, на тот момент в Киеве, и взял меня с собой на молодежный лагерь в Карпатах, село Майдан, кстати говоря, вот, символично. И там был молодежный лагерь, последний вечер, и как-то мне как-то так понравилась атмосфера, у костра вечером песни, разговоры, какие-то шутки. Смотрю, люди нормальные, абсолютно адекватные, не какие-то забитые сектанты. Люди песенки хорошие поют и шутят. Прям, ну, классно, да. И вроде совсем все как бы пристойно, да, в отличие от того, что я видел, то, что мне тоже не нравилось, то, что компании могли там шуметь по ночам. Вот, и как-то я-то задумался, вот такая атмосфера как-то повлияла на меня, люди, Бог коснулся, и с тех пор я вот принял решение ходить в церковь, активно что-то делать, и потихонечку, понятно, не сразу, хотя я был очень закомплексованный, если тоже, может, кого-то удивлю, молчаливый, очень боялся публики, вот, но со временем преодолел.
Да, то есть ты с тех пор прокачал себя, я так смотрю, да?
Вот, ну, гораздо это более было стал, да? Скажу так, что в церкви тоже люди бывают достаточно жестокие к закомплексованным и могли смеяться, там что-то вот такое. Вот, и, ну, здесь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я пришел к такому выводу. Понятно, ну, люди все хорошие, но, тем не менее, вот эти все моменты, они присутствуют, я так смотрю. Люди есть люди. Вот, поэтому я вот поставил себе цель бороться с собой, и вот думаю, вот выйду-ка я однажды с проповедью. Это, опять-таки, не маленькая церковь, там, ну как, для провинции, там, 200-300 человек, там большая кафедра, там, выходишь, все такое по-серьезному, да, то есть такой шаг, тоже серьезно себя преодолеть, выйти и доказать себе, Богу, людям, что ты можешь что-то. И отношение потихонечку стало меняться, вот.
Скажи, а что тебя убедило в том, что Бог – это реальность? Ты прислушивался к искусственным аргументам, не знаю, там, интеллектуальным доводам, или ты хотел увидеть нечто большее?
Слушай, ну, наверное, все-таки я такой немножко ДВРовец, ну, то есть я пришел все-таки не в каком-то уже позднем возрасте, а достаточно раннем возрасте, и тогда как-то, ну, вопросы появлялись, конечно же, да, а вдруг все не так, и понятно, что аргументы какие-то я подыскивал, но на первых порах такой неофит, ты прям вот очень все чувственно воспринимаешь, да, то есть для тебя настолько эта реальность очевидна, кажется, да, в этом общении с Богом, что просто вот других вариантов нет. А потом уже, не знаю, как у кого, наоборот, вопросы появляются потом. Аргументы ты ищешь. Поэтому я говорю, вот эти все аргументы в пользу существования Бога, они не столько даже для неверующих, сколько для самих верующих. Да? Ты с внутренним атеистом, как говорится, борешься, да, с внутренним вот этим вот Фомой там, или кем угодно, или агностиком внутренним, пытаешься себя как-то прокачивать в вере, да, как говорится. Да? И у меня появились потом вопросы, мы с тобой как-то говорили, помнишь, я учился на философском факультете, и читаешь много запрещенки, да, для церковной среды, то, что не принято читать.
Что
и,
не принято читать,
конечно, вопрос появляется.
Что не принято читать в церковной среде? Мне интересно просто.
Ну, у нас, кроме Библии, в принципе, ничего не принято было читать, если уж разобраться. К нам приходили как-то братья, смотрели нашу библиотеку, говорили, зачем вам все это нужно? Это все не о Боге, и кто там писал. Ну, есть, понятно, литература, там, серия 2.7, Галатам, Римлянам, вот эти вот книжечки издавались, там, какие-то по догматике. Это нормально, там, какие-то Макдауэлла, Джоша можно было читать. Клайв Льюис, кстати, да, вот как-то он всегда был в почете, хотя достаточно глубокий мыслитель, вот я не знаю, что там тогда прочитывали. Просто христианство, она прям, помню, вот лежала на полочке, я ее тоже пытался читать. Вот христианская литература еще более-менее, но в целом ну, Ницше – это вообще, как можно читать Ницше, там, Сартра или Камю, вот, это страшные фамилии. Да, тот же Карл Маркс, как можно изучать марксизм, да, если это абсолютно анти. Вот, но при этом ты понимаешь, что нужно это знать. Даже если ты хочешь этим как-то этому парировать, оппонировать, ты должен знать и того же Маркса, и того же Ницше. При том, что там много вещей, которые ну, достаточно любопытные, помимо христианства, какие-то идеи. Вот.
Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился. Марина, Жанна и Павел. Павел тут написал: «Здравствуйте, а вы...» Да, здравствуйте, а вы хотите поговорить о Боге? Павел, мы этим занимаемся, не поверите, очень много в своей жизни и фактически очень часто. Поэтому, пожалуйста, с вами готовы говорить о Боге сколько угодно. Значит, Жанна написала: «Преимущество евангельских церквей налицо по отношению к классическим традиционным». Значит, преимущество, сейчас мы попробуем поговорить. Церковь часто отталкивает своей чрезмерной религиозностью. Церковь должна учитывать потребности всех своих прихожан. Молодежь это или старики не имеет значения. Каждый должен получать то, что будет помогать возрастать ему в любви, в отношениях с Богом. Ну, я с Жанной в основном соглашаюсь, хотя мы иногда спорим. Да, но по некоторым вопросам. Ну вот как раз очень важно, да? Я хотел бы предоставить слово известным личностям. И так как у меня сегодня в гостях Андрей Ребенко, то начну я с Николая Бердяева, любимого, значит, одного из любимых русских философов Андреем Ребенко. Итак, Николай Бердяев писал: «Вера в бессмертие есть не только утешительная вера, облегчающая жизнь, она есть также страшная и ужасная вера, отягчающая жизнь безмерной ответственностью». Вот Бердяев считал, что вера в бессмертную жизнь – это большая ответственность для христианина, потому что христианин должен об этом говорить с людьми, да, то есть он не может молчать. Вот как ты думаешь, сегодня необычайно свободная, такая большая необычайная свобода в потреблении информации, несмотря на то, что люди все время говорят о том, что вот им бедным, так сказать, все зажимают и зажимают, ну, как бы мы видим, что любую информацию фактически ты можешь получить сегодня, да? Вот как ты думаешь, это благо для современного человека или зло?
Верить в бессмертие, да?
Не-не, вот такая свобода информации. Да? Вот полная доступность этой информации сегодня.
Ну, это палка о двух концах. Здесь нет такого какого-то четкого ответа. С одной стороны, вообще свобода – это хорошо. Мы как философы, да, свободомыслящие люди, как правило, да, нам нравится свобода, и многим современным людям нравится свобода. Сегодня это такая ценность, основополагающая, которую мы везде слышим. И то, что есть много информации, нет какой-то цензуры, да, ну, практически понятно, что. Хотя, опять-таки, многие жалуются, но, я думаю, жаловаться тут особо не на что, да. Интернет – свободное пространство. Люди говорят, что хотят, пишут, что хотят. Прям иногда вещи, которые просто ужасают, честно говоря, меня и многих людей. Вот. И это, в принципе, хорошо, это нормально, это естественно, да, то, что мы к этому как-то пришли. С другой стороны, вот этот поток информации, который пронизывает собой все, да, и прям сквозь нас проходит, вот кажется, что много чего вроде ну, видим, знаем, но мало что понимаем при этом, да. То есть это такое вот какое-то клиповое мышление, это много чего мы слышим, мы, в принципе, на все темы можем вроде даже поговорить, но понимание, особенно когда общаешься с людьми, да, чего-то, да, целостной какой-то картины, концепции, ее нет. То, что все-таки было больше присуще предыдущим поколениям, да, где все-таки образование было, оно хоть и было общим у нас, да, как-то, но все-таки где-то точечно. И хотя бы были хоть пару сфер, где человек мог сказать, да, я вот это понимаю. Сегодня такой серьезный вызов, что мы как-то приходим к всеобщей какой-то относительности, релятивизму. Ну, да все как бы и так, и этак, и ты прав, и ты прав, и тебя вылечат, и меня вылечат, как говорится. Поэтому здесь, конечно, есть вызов, и трудно найти какую-то точку, да, даже вот от отчета, да, чтобы с человеком поговорить, да, вот, вот от чего-то оттолкнуться, просто как будто не от чего отталкиваться. Вот мне так кажется.
Угу. Ну, здесь видишь, мне кажется, это вызов, как раз страшное слово скажу, постмодернистского общества, да?
Ну да,
где
да.
Вот истина не абсолютно, ну, ты веришь, что... Меня, нас тут Павел спрашивает, какого бога, о каком боге вы говорите. Я лично говорю о Господе и Спасителе моем Иисусе Христе. Я его исповедую как Бога и своего личного Спасителя, и пришедшего во плоти, жившего, проповедовавшего, распятого, отдавшего себя в жертву за грехи, воскресшего и дарующего новую жизнь человеку. Если вы хотите, Павел, мое короткое исповедание, то оно такое. Я думаю, что у Андрея примерно такое же исповедание, он в такого же Бога верит. Да, и поэтому мы о нем говорим. Да? Вот, и здесь вот очень важно. Здесь мы как раз сталкиваемся с очень важным моментом. Я имею в виду, когда мы говорим о постмодернистском обществе, лишенной какой-то истины. То есть в чем смысл? Смысл, ну, веришь ты, Андрей, в Иисуса Христа, ну и верь. Для тебя это истина. А вот как бы истин на самом деле много. И христианство, которое убеждает об истине, явленной во Христе, да, об абсолюте, об абсолютной истине. Вот здесь мы сталкиваемся как раз с тем, что о том, как сегодня говорить о Боге, да, как сегодня говорить об истине. Как мы можем, Андрей, как ты думаешь, говорить сегодня о Боге? Насколько сегодня, на твой взгляд, вот работает прямая евангелизация? Помнишь, вот я просто небольшую в сторону такое воспоминание. Если ты помнишь 90-е, я их помню там ярко, потому что в самом начале 90-х я вступил в самостоятельную жизнь. Часть из них провел в соответственно, в армии, а потом вернулся, соответственно, в совершенно другую страну. Я уходил из СССР, вернулся я в Россию. Да? Но я помню, что тогда, скажем так, проповедь о Христе, то есть она очень воспринималась, люди жаждали, то есть после 70 лет такого атеизма вдруг люди наконец-таки смогли, ну вот, услышать о Христе и начали откликаться. Так вот, как сегодня, вот в чем ситуация-то, в чем ситуация изменилась, как сегодня люди, как мы можем говорить о Боге и воспринимают ли люди эту нашу весть, христианскую весть о Евангелии?
Да, это, конечно, хороший вопрос, потому что я 90-е тоже хорошо помню, как раз, ну, по сути, 90-е я пришел к Богу и в церковь пришел, и при мне разворачивались все эти евангелизационные мероприятия. Это было время действительно такого масштабного, такого постоянного благовестия. Ну, я не люблю слово «евангелизация», честно говоря. Нас даже учили, что вот это слово слишком какое-то, оно носит в себе какой-то агрессивный такой элемент, ну, ция какая-то, да. Угу. Поэтому мне больше нравится наше отечественное слово «благовестие», вот. Или даже апологетика, прям такое научное больше слово, да. По сути, мы все апологеты, мы защищаем веру или иногда даже нападаем. Лучше защита нападения, да, но тем не менее это было такое время, и многие, кто вот выросли в это время, им до сих пор кажется, что это эффективная форма, да, проведения таких мероприятий, проведения таких всяческих богослужений, евангелизационного плана, концертов или уличного благовестия. Вот. Мне кажется, что эта форма, она устарела, она не очень работает сегодня, да, в наше время, она неэффективна. Есть люди, которые это делают, они сами, в принципе, признаются, что, ну, как бы мало кто приходит в церковь, ну, говорят, мы сеем, да, Бог-то взращивает. Но тогда как бы сеяли, и тут же ты видел результаты и плоды. Люди приходили, понятно, что была текучка кадров большая, приходили, уходили, но тем не менее. Сегодня плодов не видно. Вот, и мне кажется, стоит задуматься, что слишком немного ли холостых выстрелов человек делает, тратя свое время, свою энергию на это, да? Надо ли подумать о каких-то более таких оптимальных формах благовестия? Я вообще не считаю, что все прям должны прям благовествовать, да, в классическом смысле. Тут, знаете, есть такая священная, как я говорю, корова, великое поручение, да, то, что Бог, конечно, сказал перед тем, как вознестись, это были последние слова Христа, но иногда кажется, что это вообще единственная задача христианина и церкви – только делать, чтобы благовествовать. Все остальное – это вторично. Я так не считаю. Я думаю, что выстраивать внутренние отношения очень важно. Христос много чего другого говорил. Помните, заповедь «Новый вам даю. Любите друг друга, как я вас возлюбил». и из того узнать, что вы мои ученики, если будете любовь иметь между собой. Вот это тоже открытая книга, да, «Город на вершине горы». Вроде не благовестие в классическом смысле, но выстраивание отношений, атмосферы внутренней не менее важно, а то и более важно, чем идти спасать мир. Сначала создай пространство вокруг себя, такое благочестивое, христианское, братское и так далее. Вот, это первый момент. Второй момент. Сегодня, мне кажется, время такого общения, время естественных отношений, выстраивания естественных отношений с людьми. Что так вот приставать к людям... Ну, я не люблю, когда ко мне пристают. Так? Я уважаю границы чужие, поэтому я не люблю приставать к людям. Я считаю, что должно быть естественно. Говоришь с человеком, и с любым человеком рано или поздно вопрос религии, веры, он возникнет. Там, обсуждаешь какой-то фильм, обсуждаешь какую-то песню, там, еще чего-то, и тема возникнет неизбежно. Вот мы общаемся там, это с супругой, там, с общими друзьями. Да, может, не сразу тема возникает, и не надо. Но выстраивание отношений, пускай это не всегда будет дружба, да, не все мы будем друзьями, да, давайте будем честными. Но товарищеские отношения, общение с людьми, это будет естественный процесс, когда мы сможем потом что-то важное человеку сказать. И эти темы возникают. Поэтому я за такой подход, переход от такой классического благовестия, да, вот брошюры, евангелизационные мероприятия и какие-то специальные акции к естественным отношениям от сердца к сердцу, выстраивание вот таких вот мостиков и разговоров, когда человек сам им заинтересуется. Вот так, если...
Ты знаешь, я вспомнил как минимум две очень важные цитаты, но первая цитата – это архиепископ и хирург Лука Воина-Ясенецкий. Угу. Он написал: «Мы привыкли думать, будто знание сильнее веры, лежащей в основе религии. Но на самом деле именно вера сообщает силу знания». Знанию. Знание без уверенности в нем, без признания, мертвые сведения. Да? И когда ты говорил по поводу проповеди, мне очень нравится цитата из блаженного Августина: «Проповедуйте всегда и везде, а если нужно, применяйте и слова». Да? То есть это вот как раз то, о чем мы говорим, о том, как, в общем-то... Ты знаешь, я размышлял о том, как вообще происходило, не знаю, свидетельство в... первые 4 века христианства, да, часто ведь это было свидетельство мучеников, да? Часто это было свидетельство жизни и верности Богу. И мне кажется, ну, действительно, это не означает, что не нужно проповедовать, не нужно говорить. Это означает о том, что, не знаю, сегодня христианская проповедь, христианское свидетельство становится шире, и оно должно быть, мне кажется, важнее и более... охватывать какие-то разные области, да, наших взаимодействий. Ты сказал как раз о выстраивании дружеских отношений. Вот что сегодня, как ты думаешь, может людей отталкивать от христианства и христианской проповеди?
Ну, мне кажется, вот по моим таким ощущениям, ощущение какой-то неискренности, ненастоящести, да, когда человек чувствует, что ты хочешь ему что-то, грубо говоря, впарить, да, чувствует человек, что это некая пропаганда. Сегодня у людей аллергия вообще, как мы видим, к такой пропаганде, и человек вот это чувствует, да, что ты вот даже что-то вроде пытаешься помочь, да, это все равно какая-то такая операция там по прикрытию, да, что потом вот обязательно что-то сказать. Вот, мне кажется, что вот искренность и соответствие слов и дел. Очень часто мы говорим много хороших, прекрасных слов, цитируем Писание, это все замечательно, но при этом нередко мы видим, когда слова расходятся с делами, и люди это чувствуют моментально. То есть ты тоже как открытая книга, это как публичные люди, да, к ним много вопросов, они открыты, да, они не скроют свою жизнь. Также мы, когда мы заявляем, что мы христиане, и при этом мы не соответствуем, ну, на работе ведем себя несоответственно, там, в университете или дома, или с соседями, да, ну, тогда грош цена нашей проповеди. Поэтому соответствие слов и дел, искренность, искреннее отношение к людям просто для галочки. Ну вот надо же благовествовать, да, вот ежедневно там сколько это человек, просто для галочки. При этом человек не важен, нет любви к человеку. Это чувствуется, да, что просто... Я людей не люблю, но надо сказать, потому что вот поручение великое, видите ли. Но когда ты любишь, когда по-настоящему человек ценен, интересен, он это почувствует. Вот мне кажется, вот такие три проблемы. Искренность, искренняя любовь, а не потому что надо, и также соответствие слов и дел, как-то совпадение.
Ну, вот у Павла есть вопросы. Возник вопрос о Библии, да, и там в Библии у Бога очень противоречивый характер. Как ты думаешь, действительно ли... Ну, и мы сталкиваемся опять вот с этим самым вопросом, когда мы говорим о христианском свидетельстве, и мы всегда апеллируем к Священному Писанию, да, для нас важным аргументом в свидетельстве. Да? Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета. Вот мы его по-разному воспринимаем. Почему такое противоречие мы встречаем, когда мы читаем Священное Писание, на твой взгляд?
Ну, смотри, кстати, вот еще один важный момент. Проблема многих апологетов и благовестников – это попытка все упростить и дать такой вот легкий попсовый, как я говорю, ответ, да, такой вот было, да. И иногда очень важно где-то признаться, да, как по мне, в том, что ты тоже что-то, может, не до конца понимаешь. А то мы все сразу хотим все объяснить, по полочкам разложить, но наличие парадоксов в Библии, в вере, да, что это данность откровения, да, что там есть парадокс, есть белые пятна, есть какие-то непроясненные моменты, даже для меня, да, я думаю, для тебя в том числе. И когда ты тоже готов где-то сказать, что ну, я до конца не понимаю, Бог — это непостижимое, да, я, например, там иногда склоняюсь к апофатическому, да, подходу, что мы не всегда можем сказать, каким Бог есть, а сказать, каким Бог не есть, да, ограниченным не является. Вот. Но сказать в положительном смысле, описать это очень трудно, тем более, что Ветхий Завет полон этих антропоморфизмов, кто не знает, это человекообразность, да, что Бог через человеческие какие-то черты характера, да, открывается, иначе было невозможно, потому что еще нет богословского языка, вот этой, всех этих метафор еще, да, которые потом уже появляются со временем, откровение это развивается. Вот поэтому здесь я могу сказать, что и для меня иногда вызов Ветхий Завет до сегодня. Другой вопрос, как мы к этому относимся, если мы с позиции 21 века хотим, с позиции либерального гуманиста, мы читаем и ужасаемся. Но это неправильно, потому что писалась книга в совсем другие времена, где не было этих всех понятий ценностей. Не то чтобы Бог там поменялся, да, стал либералом и гуманистом, но так человек видел мир, так понимал, так описывал, где-то заблуждался, возможно, да. И, возможно, Бог разговаривает немножечко, знаете, так, как мы, вот у нас маленькие дети, да, мы немножко по-другому с ними разговариваем, да. Мы не цитируем Бердяева, да, мы скорее цитируем кого-нибудь Чуковского, да.
Смешариков,
да. И это нормально, мы можем сюсюкать. И Бог тоже, мне кажется, в Ветхом Завете, он немножечко так сюсюкается с нами, потому что понимает, что ну, иначе никак. Поэтому язык мифа, да, где-то используется, да, вот, чтобы ну, люди иначе просто не могли понимать. Ну, история сотворения, например, она такая специфическая, до сих пор мы спорим, а как это вообще понимать, буквально или иносказательно. Поэтому, конечно, вопросы существуют, но вот в том-то дело, что это хорошо пригласить человека и вместе попробовать решить эти вопросы, поговорить, сказать, да, есть определенные трудные места. Но бросаться сразу, знаете, с такими вот четкими ответами, они меня лично, вот многие апологеты просят меня, да, меня это не убеждает, наоборот, даже, я думаю, есть такие аргументы, это все, что у вас есть, извините, но что-то как-то слабовато. И люди со стороны тоже так думают, мне кажется.
Угу. Жанна написала, как рассказывать о Боге тем, кто не хочет слышать о нем? Неужели оставить в неведении? Есть ли смысл говорить о Боге везде и всем?
Это хороший вопрос, но если человек не хочет слышать, и ты будешь ему пытаться говорить, это скорее вызовет раздражение. Вопрос, почему он не хочет слышать? Может, не хочет слышать, потому что мы что-то не так говорим. Проблема, может, не в нем, а во мне. Что я так говорю, что человек тошнит. Человек уже 150 тысяч раз такое слышал. а я ничего нового интересного не предлагаю, да, это все абсолютно буквально, абсолютно так вот, ну, и так далее, да. Мне кажется, что проблема во многом не столько в людях, а проблема в нас, что мы не умеем говорить нормальным языком. Мы не чувствуем время людей, то есть мы не отвечаем на запросы людей, мы не отвечаем на их вопросы, на какие-то свои собственные вопросы, да, вопросы из прошлого века какого-нибудь. Да. Эта проблема, мне кажется, во многом в нас. Да. Наверное, есть хорошие там, благовестники, которые умеют, и при этом есть люди, которые вот, не хотят, но сегодня он не хочет, понимаете. Ну, есть же вопрос терпения, любовь долготерпит. Ты строй отношения, не значит, что, ну не слушай, все, до свидания. Нет, ты продолжай строить отношения. Ты же строй отношения не только ради того, чтобы человек там стал перехожением твоей церкви, да, а ты строишь отношения, потому что ты любишь, глядишь, пройдет 2-3 года, человек увидит, что ты верен отношениям, дружбе, что ты не просто такой, что, ну не интересен, ну и все, как бы, не нужны такие друзья или коллеги, или знакомые, да, умывая руки. Нет, может, подождать надо и развиваться, читать, учить, посмотреть, а что человеку интересно, найти какую-то зацепку там, через искусство, через культуру, там, что угодно. Поэтому мне кажется, что тут и терпение, плюс понимание, что, может, мы что-то не так делаем. Два таких момента. А благовество всегда и везде, опять-таки, это что значит? Это входить по улицам и к всем приставать? И нет, я так не считаю, что нужно так делать. Или там едешь в поезде, всем ходишь, начинаешь. Нет, я считаю, что должно быть, опять-таки, естественно. Для этого нужно любить людей как-то и быть таким открытым. Ну, надо сказать, не у всех получается. Есть один общий знакомый у нас, который себя нашел как раз вот не в прямом общении, да, а как раз вот через разные проекты, типа блогов, подкастов. Может быть, такая форма. Может, ты хороший публицист, и тебе проще это выражать, там, раньше говорили на бумаге, сейчас тоже, да, в Word или там в Google Docs, и писать какие-то посты, статьи, не знаю, там, что угодно. Вариантов много. Почему зациклились вот на вот таком конкретном благовестии? Можно много чего делать через другие сферы. Через благотворительность там можно тоже потихонечку там что-то такое развивать.
Не, ну на самом деле я с Андреем согласен. Жанна еще написала. Мне, правда, сложно удержаться и не говорить о нем, потому что помочь хочется всем. И Бог и спрашивает, Бог готовит почву в сердце человека, который слышит Слово Божие?
Готовит почву Бог?
Да, как ты думаешь? Ну, то есть, вот, смотри, мне кажется очень важным здесь моменты естественности, о чем ты говорил, да? Очень важно, что когда, ну, наши, действительно, сегодня средств и способов христианского свидетельства невероятно много. Есть музыка, есть искусство, есть видеоблоги, есть, ты можешь открыть телеграм-канал, ты можешь открыть свой канал в Яндекс.Дзен, свой блог в Яндекс.Дзен, ты можешь писать в Фейсбуке, ВКонтакте, ты можешь сделать блог в Инстаграме, то есть и так далее.
Даже в ТикТоке уже начинают.
ТикТоки, лайки и так далее, тому подобное. Да? То есть есть огромное количество самых разных возможностей. Важно понимать, насколько, ну, ты делаешь это потому что, не потому что должен, а потому что ты сам хочешь. Вот любое дело, на мой взгляд, если оно идет от того, от твоего личного желания, от твоего личного горения, этим ты можешь зажигать других. А когда ты, ну, просто садишься перед камерой, читаешь, там, не знаю, там, записанную проповедь, и она уже тебя-то не касается, и как она может касаться других людей, да? Вот это, мне кажется, тоже очень важным, да? Марина написала, когда сердце наше проникается словом, которое говорим, то благовестие достигает цели, от избытка сердца говорят уста. Вот это об этом как раз. Я вот согласен с Мариной, потому что мне очень важно найти... Ну, то есть, грубо говоря, когда я сижу у компьютера, мне очень важно найти человека за вот другим монитором, да, и говорить с ним. И мне кажется, проповедь, христианское свидетельство – это разговор. У нас неправильное, на мой взгляд, не знаю, неправильное понимание проповеди. Нам кажется, проповедь – это монолог, знаете, там «not to be for not to be», да, там «быть или не быть», как гамлетовский. Да. Ну, как бы это не монолог, это диалог. И часто самые, мне кажется, сильные темы для проповеди рождаются, когда мы говорим с другими людьми. Вот как ты думаешь, Андрей?
Я согласен. Ну, смотри, по поводу вот этой мысли, которую вот слушательница выражала, что хочется всем помочь, всех спасти, это вполне естественное такое желание у каждого христианина, особенно на первых порах, не знаю, как у кого. Я реально помню, когда вот я обратился, мне хотелось весь мир спасти. И тем более 90-е, да, когда реально люди шли. Я думаю, все, победа за нами, сейчас вся страна будет христианская. Реально мы так думали, и в принципе, как будто все к этому шло. А сколько семинарий там, как грибы после дождя, там возникло прям в каждом городе семинария, все ушли учиться, все там великие благовестники, богословы. Вот, и это нормальное состояние, но потом, и мне казалось, настолько это все прозрачно, настолько это все, ну, очевидно, я не мог понять, почему некоторые люди не идут и упираются, мои знакомые, я вот говорю, ну, я все сделал, ну, я же сказал вам, все же понятно, все Евангелие, вариантов нет других, почему они, ну, как говорится, тупят. И я со временем понял, что, а тем более все уже спадает этот весь, вся волна, и я понял, что да, хочется всех спасти, но так не получается. Это утопия, не работает. Вот, и поэтому надо все-таки подумать, может, все-таки я уже, это желание правильное, но делаю что-то не так. Может, я пошел учиться в свое время на философию, да, понял, что это мне будет важно для моей какой-то сферы, может, я буду достигать сердец людей, там, сферы интеллигенции, интеллектуалов и так далее, хотя тоже непросто, как кажется, да, если, ну, преподаешь, тебе возможности открываются, естественно. Вот, поэтому желание это естественное, но далее надо все-таки идти и думать, а что дальше, да? Вот не работает, не получается всех спасать, и когда мы всем начинаем кричать вокруг, это вызывает скорее либо раздражение, либо недоумение. Вот, поэтому тут нужно включать все-таки уже что-то, вот внутренние какие-то чувства, для чего, как. По поводу почвы, кстати, тоже хороший вопрос. Конечно же, Бог с почвой работает, да, мы больше сеем, да, и иногда очень неожиданные бывают всходы, когда вот казалось, вроде вот это твой клиент потенциально, а ничего не получается. Бывает наоборот, вроде, ну, совсем человек, ну, думаешь, да, и вдруг кто это сделал, да. Я историю, наверное, тысячу раз рассказывал, не знаю, в твоем эфире говорил или нет. Однажды у меня был такой разговор с одним парнем, это тоже на Украине было, тоже, кстати, с радио связано, со светским, я пытался туда как-то проникнуть, но не получилось, и мы как-то потом разговаривали, и вот зашла, там был один еще очень такой вот агностик, который там все там уверен был вот в этих всех, что все ерунда, и я спрашиваю, как ты думаешь, ты согласен с ним, ну и в целом, что думаешь о Боге, а он чуть постарше меня, ну на то время, наверное, где-то 30 там, с чем-то было. Вот. И он говорит, слушай, да мне это сейчас неинтересно. Ну, есть Бог, нет. Ну, как бы я не отрицаю. Ну, такая позиция такая, скорее агностика, да. Я говорю, ну, а все-таки, если он есть, ты же понимаешь, что, ну, вот есть какие-то вот обязательства, что ли, да, есть понятие там греха, там, спасение, да нет, это все вы там понапридумывали. Вот. И я понял, что все, вот, ему это не надо, и чего вот спорить. Ему просто неинтересно, тема закрыта. И вот когда я уехал в Москву, там прошло там, лет 8, человек мне пишет, слушай, я там смотрю, ты там что-то по христианству выступаешь, там что-то у тебя там. Хотя я, вы знаете, у меня страницы, я там не пощу постоянно какие-то картинки христианские. Нет, это тоже, кстати, не люблю. Не очень мне нравится вот это.
Чем я тебя и люблю, из-за чего я тебя люблю.
Да, ну я тоже, да. Ну, потому что мне это было время, когда хотелось. Какую-то атрибутику там носить, видели. Вот, но не вижу в этом смысла. Но, тем не менее, все равно, если человек там заходит регулярно, ну, более-менее понятно, передачи провожу христианские, какие-то статьи там выкладываю. Ну, ты, смотрю, там по христианству выступаешь, а вот, знаешь, я вот недавно принял Господа как спасителя, вот я ищу там себе церковь, мне больше баптисты нравятся. Я думаю, как? Это был последний человек, о котором я подумал, из моих знакомых, с кем разговаривал, что вот он станет верующим. Абсолютно такой циник такой вот какой-то. При том, что я не приписываю себе абсолютно, что это мой разговор. Может быть, где-то как зернышко маленькое было посеяно. Да? Ну, вспомнил как-то обо мне все-таки, да, поинтересовался. Вот, но тоже вот пример того, что иной раз нужно уже терпение проявить, и все-таки Бог делает это чудо, иногда это абсолютно неожиданно. Для меня такой пример прям вот самый яркий, да. Причем я вот как раз, у меня вот он все время в уме был, этот человек, я всегда говорю, вот, вот есть такие люди, не надо их раздражать. Может, придет время, но пришло, так что такое бывает.
Ну да, Библия нам говорит о том, что Бог все взращивающий, да, мы можем только посеять семя, а взращивает Бог, и по покаянию призывает Бог, Дух Святой, да, и это очень важное понимание о том, что не мы, и мне кажется, это очень важно, чтобы мы не призвали, ну, как бы, я привел к Богу человека, да никто, угу. Не можешь привести к Богу человека, ну, что ты, честное слово, вот о себе слишком много возомнил, я так о себе говорю, да, ты не можешь, да, потому что, знаешь, у меня был такой довольно ироничный со стороны Бога случай, когда я проповедовал, после моей проповеди человек вышел, ну, покаялся, ну, тут я подхожу к нему, а он месяц готовился выйти, понимаешь? Mm-hmm. Кто, ну, кто я такой, чтобы да, как-то убедить человека в том, что, скажем, в том, что Бог есть, и Бог велик, да, Дух Святой коснулся. И с другой стороны, я помню, что у нас в церкви есть вот знакомые, мы поехали всей семьей, и они поехали, ну, мы поехали все в семейный лагерь, да, и они поехали всей семьей. До этого, в общем-то, они ходили, а ну, сын, собственно говоря, вот, ну, не ходил в церковь, да, считал, что тут что-то там, это ваше дело, вы ходите, а вы меня не трогаете. И вот мы с ним вообще просто общались, ни о чем, то есть я не старался его в чем-то убеждать, да, и он просто поехал в лагерь, там, помогал и так далее, да, в служении помогал как-то, ну, там, с физической зарядкой, такой инструктором был. И приехали из лагеря, и когда, они рассказывали, когда собираемся в воскресенье, он собирается, он вместе с ним, он говорит, а ты куда вообще? Он говорит, как, с вами в церковь? Потому что на самом деле вот христианское свидетельство, оно очень объемное. И отношение к человеку, любовь к человеку, это такая же проповедь, вот, мне кажется, Евангелие, как и какие-то, ну, вот конкретно прямая проповедь, где ты ставишь своей целью, чтобы человеку объяснить христианство и Евангелие. Еще у нас есть, соответственно, комментарий. Жанна написал: «Верующим правду нужно учиться говорить истину доступно, с пониманием и любовью. Часто верующие указывают на грех человека, не давая шанса на прощение». Да, Марина написала: «Да, дух и сердце должны быть соединены в Боге». И Жанна еще написала: «Подсаживая на чувство вины, а мы все время, значит, мы все знаем, кто является нашим обвинителем. Ничего лучше нет, как свидетельство своей жизнью, делами повелением, я так понял, ресурсов для евангелизации предостаточно». Ну, здесь действительно так. То есть вот христианское свидетельство, оно просто шире, чем мы предполагаем, да, на самом деле. Еще одна небольшая цитата, тоже небезызвестного тебе философа Карла Ясперса. Сегодня, видишь, я подобрал специально для тебя, понимаешь, когда ты для такого гостя. «Бытие Бога настолько очевидно, что неверие в Него является грехом, и оно настолько неочевидно, что вера в Него является заслугой». Насколько, вот, Андрей, как ты думаешь, насколько сегодня христиане готовы говорить о Боге с другими людьми? Что мешает сегодня для проповеди Евангелия? И нужно ли учиться христианскому свидетельству, учиться говорить с людьми о Боге?
Ну вот есть тоже такой парадокс, да, со стороны Карла Ясперса: очевидность Бога и в то же время неочевидность. И вот мне кажется, что как раз такое время какого-то неклассического благовестия, ну, как мы говорили, апологетики, не действовать сугубо рациональными аргументами, да, которые сегодня, может, не особо интересны людям, а вот людям, возможно, как раз интересна глубина, вот эти некие парадоксальность, некая, да, апелляция к культуре, к философии, да, и это может зацепить людей. Учиться, конечно, надо, и учиться чему-то новому. Мне кажется, самое важное — это наше такое постоянное саморазвитие, наше постоянное такое вот самообразование, потому что сегодня мир все больше образован, общество наше, да, людей по 3-4 высших. Слушайте, люди, реально я слышал, начинает там говорить какой-то благовестник, человек говорит: все, стоп, не надо. Ну, чувствуется, да, разница в уровне, да, образования. Человек сразу чувствует и так далее. Вот, поэтому это самообразование, это всегда как бы понимание мира, в котором мы живем, да, вот эта попытка понять, значит, интересоваться тем, что происходит, да, читать книги, смотреть фильмы. Я, знаешь, вот помимо того, что я люблю книги читать и классику, я иногда специально беру что-то беллетристическое, чтобы понимать, да, вот потом смотрю какие-то новинки, киноновинки, я присмотреть решил все «Звездные войны», потому что прошло мимо меня там какие-то сериалы. Хотя я не фанат, скажем, многих там, сериалов, жанров, но чтобы понимать, и чтобы, потому что смотрю, это важно подросткам, важно людям моего поколения, да, они это смотрят. Это хороший повод поговорить, зацепиться, да, и там куча тем в каждом сериале, там, ну, поскольку цивилизация-то, как ни крути, христианская, там аллюзии, отсылок. Я думаю, ты не дашь соврать, ты человек, который этим занимаешься профессионально. Вот тебе зацепка, да, Библия, никто ее не отбрасывает, да, но как бы это уже конечный такой итог. Иногда с нее не начинать надо, а заканчивать Библией, да. Хотя и начинать тоже по-разному, опять люди разные. Кто-то изначально интересуется Библией, да, кому-то до нее далеко-далеко еще, на подступах дальних только, да, не надо даже Ветхий Завет особенно давать читать кому-то. Вот, поэтому в этот момент искренности, самообразования, заинтересованности, любви к людям. И очень важный момент, вот о чем я подумал, что у нас в нашем есть много такого надменного. Мы же такие, сейчас все расскажем, мы все знаем, мы и они, мы верующие, и они неверующие. Да? Вообще даже это неверующие среди нас, я тоже не люблю это слово «неверующие», потому что неверующих вообще практически нет в этом мире, все во что-то верят. Вот. И вот эта любовь не надмевается, не превозносится, да, я вот как раз у меня серия проповедей на вот эти слова апостола Павла, гимн любви, любовь отрицает эти вещи, надменность, там даже слово «хорохориться» есть, когда я смотрел слова в подсрочнике, любовь не хорохорится. А у нас много вот этого, да, мы вот, вот это чувствуют люди, да, что да что-то ты такой прям что, вот все знаешь, ты прям вот думаешь, что ты вот самый умный. Вот этот момент. Ну и то, о чем мы говорили, да, что если у тебя нет коммуникативных навыков, да, ну ты, не знаю, интроверт, там, мизантроп, ну такие люди есть по природе, да, или по воспитанию. Ну есть другие сферы, да, попробуй себя просто в блогинге, в подкастинге, попробуй себя там в соцсетях просто, да, в Инстаграме. То есть это тоже вариант, это тоже классно. Если ты сделаешь это от чистого сердца и вложишь душу, будет это качественно, человек это почувствует. Поэтому вариантов сегодня множество. Опять-таки мы говорили, благо или неблаго, это потоки, но это можно этим воспользоваться как возможностью. Поэтому как-то так.
Наше время подошло к концу, и я хотел бы прочитать из... предсказуемо хотел бы прочитать из первой главы послания апостола Павла к римлянам. «Я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет». Вот это вопрос, это ответ, наверное, на вопрос Жанны, который спросил, а как рассказывать о Боге тем людям, которые далеки от Бога, далеки от Бога. Прежде всего, установите с ним личные взаимоотношения. Когда человек узнает вас, когда человек узнает ваш характер, когда человек увидит вашу жизнь, он часто сам начнет спрашивать, что же такого в вашей жизни, почему, какие ценности вы все в вашей жизни. Вот этот обмен ценностями, с этого начинается христианское свидетельство, на мой взгляд, сегодня. И тогда наши слова, и действительно, если вы возрожденный христианин, и был комментарий, что если ты не знаешь Бога, не имеешь с ним отношения, о чем, ну, в чем смысл проповедовать. Действительно, нет смысла, если ты не знаешь Бога, если ты не имеешь личных отношений с ним. Поэтому, дорогие друзья, познавайте Бога, рассказывайте о нем всегда и везде, и если нужно, еще и применяйте слова, как говорил блаженный Августин. Спасибо, Андрей, что пришел сегодня. Спасибо, друзья, что были с нами. До свидания. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия смотрит на разные вопросы этой жизни и как мы можем решать эти вопросы. До свидания. Да благословит вас Господь.